Воспоминания.
Память о Боге Бог сам прививает к душе. Но для этого душа сама себя должна потомить и потрудить. Трудитесь всеусильно, нудя себя на непрестанное памятование Бога. И Бог, видя, как усердно вы желаете сего, даст вам память о себе. Святитель Феофан Затворник Вышинский.
Христос воскресе, дорогие друзья! Радостные пасхальные дни продолжаются, и вновь на волне радио «Логос Рязань» начинается программа «Воспоминания». Меня зовут Светлана Конькова, и я очень рада нашей новой встрече с вами. Еще до празднования Светлого Христового Воскресения в нашей студии мы начали разговор с протоиереем Дмитрием Гольцевым. Батюшка не только настоятель Лазаревского храма города Рязани, он еще и доцент Санкт-Петербургской духовной академии и Рязанской духовной семинарии. Кроме того, он занимается библейской археологией. И вот на эту тему мы и начали с батюшкой разговор. Мы говорили о последних днях земной жизни Христа и о тех местах, которые связаны с этими событиями. Сейчас я предлагаю продолжить нашу беседу с отцом Дмитрием. Прошлый выпуск нашей программы вы сможете найти в архиве передачи «Воспоминания» на сайте Рязанского епархиального радио. Ну, а я вновь рада приветствовать в нашей студии протоиерея Дмитрия Гольцева. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, у нас для простого обывателя чаще всего археология — это что-то связанное с голливудскими фильмами об Индиане Джонсе, вот какие-то там поиск артефактов, что-то такое. А библейская археология, она все-таки, наверное, не об этом. Она в первую очередь о Священном Писании, или я ошибаюсь?
Да, особенность библейской археологии стоит в том, что мы доверяем письменным источникам, главным из которых является Библия. Вот, поэтому... Ну, на основании тех событий Библии, которые в ней излагаются, мы оцениваем те артефакты, те находки, вот, которые, ну, нам предоставляет полевая археология. Дело в том, что вся археология делится на два больших раздела. Это полевая археология и аналитическая археология. Полевая археология – это те, скажем, такие суровые мужчины и женщины, которые вот лопатами копают, вот что-то там находят, вот они всегда такие загорелые, в пыли, вот обветренные. А археологи-аналитики – это те, которые уже пользуются результатами этих раскопок и интерпретируют, то есть определяют то, что они нашли, чем это являлось для древних людей, вот как это все использовалось, потому что интерпретации бывают абсолютно разные и сложные. В последнее время как бы библейской археологией религиозные организации, вот имеется в виду полевой, не занимаются. Занимаются очень мало, вот, потому что очень усложнились технологии раскопок. Для этого нужно огромное количество денег, но и связано с особенностями политической ситуации на Святой Земле, в Палестине, в государстве Израиль в частности. Израильтяне выделяют огромное количество денег, именно они заинтересованы в раскопках на территории своей страны. И у них в год проходит порядка около 300 раскопок, вот. А нам достаточно, чтобы, ну, с помощью израильских археологов мы имели доступ к местам раскопок, чтобы мы смотрели и могли потом уже анализировать и, в общем, делать какие-то выводы по тем находкам, которые они сделали.
Отец Дмитрий, прошлую нашу программу мы закончили на том, что, скорее всего, Виа Долороса проходила несколько иным маршрутом, чем это предполагается сейчас. И дальнейшей темой нашей беседы должно было стать место распятия Христа Голгофа и место его погребения, храм Гроба Господня. Вот давайте мы продолжим наш сейчас разговор уже на эту тему.
Мы знаем, что после того, как император Константин стал императором Римской империи, он царицу Елену, свою маму, отправил в Иерусалим для того, чтобы она нашла все главные места, связанные с земной жизнью Спасителем, а самое главное – место его погребения, распятие и крест. Ну и царица Елена действительно нашла это место. Для нас царица Елена является духовным покровителем библейской археологии.
Это были первые такие, да, археологические христианские раскопки, по сути.
Ну да, это первые христианские раскопки, но про это можно говорить очень долго. Во-первых, традиция, вот то, что это место было именно христианским, она сохранялась и в период римский, вот, о чем тоже говорят раскопки, но я об этом сейчас чуть-чуть попозже расскажу. Ну и, в общем-то, она нашла это место, построила храм, потом в течение долгих лет этот храм перестраивался, разрушался, то землетрясение, то пожары, то нашествие мусульман, то нашествие персов. Вот, и много было таких событий, связанных с перестройками. Наконец, вот мы имеем то, что имеем. И буквально вот несколько лет назад были произведены раскопки в этом месте, потому что раньше, проезжая в храм Гроб Господний, конечно, поражало ужасный вид кувуклии, которая, ну, буквально после землетрясения вся растрескалась, вот, какими-то страшными железными конструкциями она была соединена, там грязь была кругом, вот, и казалось, что это самая главная христианская святыня, и вдруг она в таком ужасном состоянии находится. Но, вот, слава богу, сделали ремонт, сейчас кувуклия, конечно, в хорошем, прекрасном виде выглядит, и ученым разрешили на 2 дня вскрыть те плиты, которые закрывали ложа, куда клали тело Христа. Ну и когда эти плиты вначале одну, потом вторую открыли, увидели, что это ложе, слава богу, оно не тронутое, потому что боялись, что паломники могут по маленькому камушку растащить все это ложе. Но надо понимать, что это была пещера, в которой были 2 комнаты. Вот эта пещера закрывалась камнем, который опечатывалось, мы знаем об этом в Евангелии сказано. Ну и что сделала царица Елена? Она потолок этой пещеры снесла, вот, и сверху построила часовню. Вот таким образом появилась и кувуклия. То есть, получается, боковые стены и пол, они подлинные, а сверху уже надстройка. И вот археологи как раз и подтвердили, что да, действительно, там и стены, и пол, и ложа, они сохранились, и они от древнего захоронения. Ну, как всегда, получается так, что не все хотят вместе с православными и, может быть, с католиками, там, с армянами признавать это место. Есть ведь протестанты, они же все отрицают. Вот. Поэтому в 19 веке генерал Гордон решил найти свою гробницу, в которой бы Христос находился. Действительно, он исходил из таких вот евангельских описаний, что Голгофа, это, как написано, краниевое место, да, и краниум по-латински – это череп. То есть Голгофа должна, эта гора, скала, выглядеть как череп. И около Дамасских ворот вдруг он действительно находит такую скалу, которая удивительным образом похожа на череп. Вот, есть фотографии, я потом ездил, смотрел сам, действительно, ну, похоже, глотницы, вот прям нос, вот такое все. То есть вот он череп, есть череп. И рядом он находит гробницу, которая объявляет, что это гробница Христа. Ну, понятно, что современные протестанты, они туда ездят, и они как-то вот это место считают подлинным местом, где Христос был захоронен, где воскрес. Называется это место Садовая гробница, потому что она находилась в саду Гаден-Томб. Вот. И, в общем-то, ученые исследовали это место и сказали, что эта гробница более древняя. Вот она использовалась еще в до христианский период, еще до земной жизни Спасителя, скажем так, а мы знаем из Евангелия, что гробница была новая, поэтому уже есть несоответствие.
Уже, да, не, уже не,
но
не
протестанты
на
это не обращают внимания, и я скажу, что, в принципе, там тоже немало посетителей, вот, и в последнюю поездку в феврале прошлого года мы там были, и много было народа, вот, которые вот действительно приходят, слушают там лекции и считают это место подлинное. Но мы считаем, что наше место, так скажем, подлинное. Почему? Потому что главное это в описании Евангелия, что, во-первых, в таких гробницах родили людей состоятельных, потому что Иосиф Аримафейский все-таки был человек состоятельный. Высекли новую гробницу, в которой никто не был похоронен. А каким образом происходили захоронения? А человека после его смерти намазывали специальными ароматными маслами, вот, завертывали в саван определенную плащаницу, вот у нас туринская, да, есть вот в плащаницу, и клали его затем на ложе. Проходил год, в течение года вся плоть истлевала, оставались только кости. Из известняка делали небольшой такой вот гробик, который назывался оссуарий. В зависимости от того, насколько был человек богатый, это оссуарий или украшали, вот, или даже раскрашивали красками. Иногда писали имя умершего человека. Ну, вот в настоящее время, например, известный оссуарий вот того же первосвященника Каиафы, то есть он найден вот с останками самого этого первосвященника. И в этой пещере делали нишу, и в эту нишу вставляли оссуарий. Поэтому эту гробницу можно было использовать несколько раз. И находят в гробнице там и 10 вот таких ниш, там и 5 ниш, то есть там было похоронено определенное количество людей. Что мы видим в случае с местом, где был погребен Спаситель. Вот, мы видим, действительно, археологи доказывают, что это гробница, где было ложе, но там нету ниши. Значит, там или никого не хоронили, или тело того человека, которого туда положили, куда-то делось. То есть оно не истлело, поэтому не надо было делать оссуарий, не надо было делать нишу. А куда оно могло деться? Или он мог воскреснуть? Об этом нам говорит Туринская плащаница, вот где отпечатался образ самого Христа, его тело, потому что оно было намазано вот этими ароматными маслами, и в момент воскресения вот от этого света, который от него исходил, вот это все вот отпечаталось на плащанице. Вообще он, по идее, даже если, вот как обычный человек, он эту плащаницу от себя даже вот от кожи оторвать не мог бы, потому что за счет вот этих масел оно приклеилось фактически, а тут он свободно вышел. Или второе, о чем говорят нам евреи, вот его украли. Вот об этом они пишут, и сия ложь распространяется до сих пор. Поэтому вот по всем, скажем так, по всем вот таким вот моментам, ну, вот это место, оно неоспоримо для всех, и все считают, что действительно это место, вот истинное место, где был погребен Христос, тем более рядом в пещере был найден крест. В варианте генерала Гордона никакой крест там найден не был. А тут и честной животворящий крест Господень, и гвозди, вот, и чудеса с исцелениями, и воскрешением как раз мертвеца, когда нашли там патриарх Макарий, приказал крест приложить. Ну и интересный момент, связанный с тем, что, ну, все-таки царица Елена, это уже начало 4 века, а Христос вот в 33-м году, ну, не 33-й, сейчас уже считается на 4 года раньше, да, потому что там летоисчисление, вот, ошибка была с Дионисием Малым, монахом византийским. Там еще такой нюанс, ведь во времена того же Адриана, Адриан, когда Иерусалим разрушил, он в самых святых местах иудеев и христиан построил свои языческие храмы. На месте храмовой горы был храм Юпитера Капитолийского, а на месте храма, вернее, места, где был похоронен и воскрес, и распят, где был Христос, вот, где Голгофа и где пещера была построена, храм Артемиды. И когда проводились 70-е годы раскопки в храме гроба Господня, то в подвальных помещениях нашли подпорные стены, ну, или, как сказать, фундаменты вот этого храма Артемиды. Ну, то есть была такая площадка мощная, на которой сверху уже стоял храм. И вот фрагмент этой площадки подпорных стен, вот, как раз и был найден. И там археологи увидели очень интересную вещь. Был нарисован римский кораблик. Небольшой кораблик нарисован, гражданский, и надпись «Домини Ивимус». Господи, мы дошли. Что это такое? Стали изучать, интерпретировать, понятно, это римский период, вот, то есть еще до того, как царица Елена приехала, еще до того, как император Константин стал у власти, вот, а кто же мог нарисовать этот кораблик на вот этом фундаменте, и что значит, Господи, мы дошли? Ну, по-видимому, это какие-то паломники были, которые плыли через море, попали в бурю, вот, и, видимо, дали какой-то обет, вот этот обет исполнили, и поэтому сделали надпись. Но кто это были? Что это были евреи, что это были христиане или были язычники. Ну, капище языческое. Вот, поэтому, по идее, ну, можно подумать, какие-то паломники приехали к храму Артемиды. Да, но «Домини Ивимус» — это, оказывается, ошибочная цитата одного из псалмов. А язычники что, будут псалмы использовать? Нет, остаются евреи или христиане. Но иудеям зачем это надо-то? Для них это место никакого значения не имеет. Поэтому получается, что это один из христиан или кто-то, вот и христианские паломники, которые еще в римский период даже знали, что это место, вот место, где внутри находятся самые главные христианские святыни, и они пришли, ну, хоть с ошибкой, но все равно вот написали: «Господи, мы вот дошли», и вот этот кораблик нарисовали. Поэтому, конечно же, современным, скажем так, основной массе паломников, кто приезжает к храму гроба Господня, это место недоступно, вот, туда не пускают, вот, но оно есть. Вот оно есть, и оно является еще одним доказательством, что вот это есть подлинное место, где происходили все вот эти важные для нас события, искупления вот Спасителем рода человеческого.
Отец Дмитрий, небольшая музыкальная пауза ждет нас впереди. Дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами. После музыкальной паузы мы обязательно продолжим наш разговор. Дорогие друзья, и вновь мы в студии радио «Логос Рязань». Сегодня у нас в гостях протоиерей Дмитрий Гольцев. Мы продолжаем археологическое путешествие на Святую Землю, в частности, в Иерусалим. Мы говорим о Голгофе, о храме Гроба Господня. Очень интересная у нас сегодня беседа. Я вновь рада приветствовать отца Дмитрия. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, по евангельской истории мы знаем, что Христос был распят и погребен за пределами Иерусалима.
Да.
Сейчас это место находится в пределах вот так называемого старого города.
Да.
Но есть ли какие-то факты, подтверждающие то, что все-таки это находилось во времена Христа, это находилось за пределами города?
Ну, я говорил, что во втором веке Адриан разрушил Иерусалим, и современный старый город, который имеет своими границами вот эту Элею Капитолину, он сильно очень отличается от Иерусалима времен земной жизни Спасителя. Больше того, скажу, что большая часть Иерусалима времен Спасителя находится вне стен современного старого города. Достаточно сказать, что царь Давид, когда завоевал Иерусалим, Иевус он был тогда, вот этот сам Иерусалим, город Давида, если кто был в Иерусалиме, знает, что он находится вообще вне стен старого города. То есть вообще не соответствует этому. А место Голгофы и гроба Господня, они оказались, получается, внутри вот этой Элеи Капитолины современного старого города. То есть, но во времена Христа они были вне стен. В XIX веке проводились исследования, наши русские вот, как раз открыли русскую духовную миссию в Иерусалиме, вот, императорское православно-палестинское общество, и удалось им купить участок около Санта-Марии-Латины храма, очень близко к храму гроба Господня. И во время раскопок этого участка, ну, увидели, что там есть какие-то древние развалины, вот, они раскопали древнюю стену, где был обнаружен сильно потертый пороговый камень, то есть там были какие-то ворота. И вот как раз знаменитый архимандрит Антонин Капустин пригласил известных западных археологов, Кондор де Шика, Шарль де Вегю и других исследователей, которые, ну, сделали свое экспертное исследование и сказали, что это, скорее всего, стены Иерусалима времен Христа, и эти ворота есть так называемые ворота, это вот камень пороговый, это порог судных врат, судные врата, через которые выводили преступников, и, дескать, считалось, такое мнение было, что еще до того, как вывели преступника за ворота и, например, шел, приносил курьер, например, документ о помиловании, то он мог быть помилован. Если выводили за порог, то уже все считалось, что человека помиловать нельзя, поздно. Но казнили и хоронили за пределами города. Внутри города это запрещалось делать по религиозным, ритуальным вот, законам ритуальной чистоты, вот таким вот моментом. Поэтому долгое время считали, что это так, но, к сожалению, все течет, все меняется. Было построено там, конечно, огромное здание, Александровское подворье. Сейчас оно передано нашей церкви, слава богу. Вот очень интересное место. Там была и царская семья, люди туда ездят. Рядом с этим пороговым камнем находится небольшое такое, как скажем, отверстие, которое называется игольное ушко. И каждый желает пролезть сквозь это игольное ушко.
Это вот то самое игольное ушко, которое упоминается тоже в священном.
Как одно из толкований этого, вот, что вроде вот около этих городских ворот должно быть маленькое помещение, потому что в Иерусалиме быстро темнеет, вообще там на Ближнем Востоке, и ночью опасно открывать ворота, вот поэтому если кто-то задержался, то он может пролезть сквозь вот это ушко игольное. Ну а у нас традиция сейчас сложилась, что тот, кто пролез, значит тот в Царстве Божие войдет. Вот, кто не пролез, значит, нет. Но это во многих религиях такие вещи есть. Вот, и у мусульман, и у буддистов. Как бы. Но вот последние исследования, они опровергают все эти вещи. Ну, считается, что, согласно последним данным, что это входные ворота вот в этот комплекс Артемиды, вот, который был построен над Голгофой, над гробом Господним, вот над вот как раз вот этими для нас святыми местами. Но это действительно похоже так, потому что недалеко находятся Дамасские ворота, где основание этих Дамасских ворот датируется именно римским периодом, и камни, из которых сложен вот этот вот фрагмент Дамасских ворот, они идентичны той стене, тем камням в этой стене, которые вот находятся у нас в Александровском подворье. Но все равно, как бы это ни было, все равно уже доказано с помощью археологии, что действительно городские стены проходили совсем по-другому, не как сейчас. И в Византийском Иерусалиме, и в Римском Иерусалиме получалось, что Голгофа находится чуть ли не в центре города, а в Евангельском Иерусалиме, когда вот жил Христос, это как раз находилось вне стен города, вне города.
Батюшка, само занятие библейской археологией, само приближение к тем местам, где происходили непосредственно евангельские события, дает ли оно вам какое-то ощущение, я не знаю, большей реальности, что ли, это? Потому что когда мы читаем просто Священное Писание, мы в какой-то мере это представляем себе, вот там воображение, как-то все это происходит, но тем не менее для нас это немножко далеко, и это наше воображение по-прежнему. А вот реальность этих событий ощущается, когда вы занимаетесь вот этими исследованиями?
Ну, очень сильно ощущается. Вообще, как бы, по-другому совсем читаешь даже Евангелие, Библию читаешь. То есть ты видишь все те места, как это все происходило, ты видишь, скажем так, и те города, и те, в общем-то, поля, леса, вот, все то, что описывается в Библии. Одно дело, что мы представляем, вот как мы сами себе представляем, а другое дело, когда ты видишь, как это реально выглядит, и совсем по-другому все это видится, потому что вот мы с вами прошли фактически из Гефсимани через Кедронскую долину к дому первосвященника Иафы, потом в армянский квартал, где находился дворец Пилата, потом к месту Голгофы. Это все вот реальные места, по которым, ну, реально можно пройти и вот это все ощутить, понять, как это все происходило, как вот, буквально, я говорю, меня очень впечатлило место в Гефсиманском саду, где вот Христос беседовал с учениками, вот он, город через Кедронскую долину, напротив лежит, прям вот как на ладони, это прекрасный такой вид, и ты уже вот, читая вот эти соответствующие главы в Евангелии, уже визуально представляешь, как вот это все происходило. И действительно, прикосновение к этим местам, оно, ну, очень сильно влияет и на веру, и на все, потому что одни люди веруют на слово, другие, конечно, как апостол Фома, должен руками потрогать. И у меня вот студенты, например, очень бывают удивлены, когда вдруг во время занятия им говоришь: а вот вспомните, бедные вдова должна была принести большую монету шекеля, принесла две лепты. А вот, смотрите, вот они, две лепты. И они вдруг видят, как это, лепты настоящие, да, настоящие. Времен Христа, да, времен Христа, вот им 2000 лет. А какой же должен быть эта монета, шекель, там, вот эта тетрадрахма, там, или дидрахма? И достаешь им крупную серебряную монету. Они: как, это вот та самая монета? Да, та самая монета. А сколько лет? Она 2 века до Рождества Христова. Да как это так? Да вот, смотрите, все. Вот найдите в интернете, например, как выглядит шекель. Находят. Ой, правда, смотрите, прям один в один похож. Потому что настоящий. А Христа искушали, дали ему монету. Вернее, сказали, нужно давать подать кесарю. Он говорит: ну, кесарю, Богу Божию. Достал динарий, показал. А вот вам динарий, пожалуйста, посмотрите. Ой, как это, правда, динарий такой. Вот. Поэтому, конечно, это все очень, ну, влияет на воспринятие и на веру вот человека. И не зря именно паломничество у нас развито. Можно, конечно, и дома сидеть вот и верить, никто против этого не скажет, но всегда считалось, что посещение святых мест, оно еще более усиливает веру, укрепляет человека. Вот, когда одно дело ты прочитал, кому-то поверил, другое дело, когда ты сам это пощупал, увидел и удостоверился, что это действительно так. Мне очень приятно бывает, когда, ну, с помощью археологии можно доказать вот действительность, истинность библейских событий, евангельских. Потому что никого не секрет, вот очень много есть людей, которые говорят: мы не верим, этого не было, в Библии все написано, вранье, сказки, вот не было царя Давида, вот не было Соломона. А когда вот находят какие-то вещи найденные, вот, где упоминаются эти цари, например, Стелла из Тальдана, вот, там дом Давидов упоминается, значит, был. Вот. Есть, например, надпись Пилата в Кесарии, где написано «Понтиус Пилатум, префектум Иудеи». Вот вам, пожалуйста. Одно дело, вы не верите в Евангелие, а другое дело, вот вам камень реальный, древний, где написано имя Пилата. Был, значит, такой Пилат. Вот. И многие, конечно, другие вещи. Ну, был такой известный археолог Уильям Олбрайт, и он, начитавшись вот этой отрицательной библейской критики, поехал в Святую Землю для того, чтобы раскопками доказать, что вот все, что написано в Библии, вранье. И чем больше он копал, тем убеждался в обратном больше. Потом была им основана огромная школа американской библейской археологии. И, в общем-то, было у него огромное количество последователей. И вот его потом ученики писали, что огромное количество раскопок произвели, 1500 почти, и ни одна из раскопок не опровергла ничего сказанного в Священном Писании. Поэтому, начиная даже с греха Адама и Евы и до евангельских событий, вот везде есть хоть какие-то небольшие артефакты или вещественные доказательства, которые подтверждают. Даже, говорю, связанные вот с грехопадением прародителей есть такие вещи.
Батюшка, спасибо большое, что вы нашли время, пришли к нам в студию и делились такими замечательными своими воспоминаниями.
Спасибо. До свидания.
Я напоминаю, что это была программа «Воспоминания» на радио «Логос Рязань». Я, Светлана Конькова, прощаюсь с вами, но ненадолго. Через неделю мы снова с вами встретимся. Всего вам самого светлого и доброго, дорогие друзья.
«Воспоминания».